Здорово! Если вы это слышите, это значит, что вы слушаете ознакомительный фрагмент True Crime подкаста от Камгорки Продакшн. Чтобы послушать полную версию, вам нужно оформить подписку. Цена подписки всего лишь $5 в месяц. Это сумма, ну вот если серьезно, о которой вы забудете уже через несколько минут, но при этом подкаст вас будет радовать на протяжении всего месяца. Более того, оформив подписку, вы получите доступ к более чем 130 нашим предыдущим расследованиям. В нынешнее время выпускать интересный, нарративный, еженедельный подкаст без поддержки слушателей просто нереально. И спасибо, что вы это понимаете. Подписаться можно на Бусти, в Патреоне или даже в Телеграме. Ну а отписаться, если вдруг что-то вам не понравится, можно в любой момент. Ссылка на подписку находится в описании к этому фрагменту. Еще раз спасибо за поддержку. Что, здорово, чуваки. Как мы и обещали, мы начинаем, что? С то, что надо было начать.
Мы начинаем, свое расследование
гибели самой Дятлова. Самой будоражащей истории. Это история, о которой все знают все. Да? Все знают все. Я думал, что я знаю все. Но я вот стал готовиться, и реально... как в первый раз мороз по коже, и реально, как первый раз жутко становится, и реально, как в первый раз думаю, блин, я один в квартире, что-то как-то мне неуютно, несмотря на то, что история со всех сторон, книги, передачи, фильмы, 10 раз уже все это исследовано, переисследовано и так далее.
Да, мы узнаем судьбу инженеров комбината 817.
В этот раз, да. Мы в этом выпуске, мы с вами, друзья, пройдемся по каждому персонажу, отметим для себя подозрительных персонажей, да, Мюнхгаузен?
Да.
И пройдемся по всем событиям, о которых достоверно известно, да, то есть вот что произошло до того, как эта ниточка обрывается, да, с одной стороны. И с другой стороны мы переместимся в лагерь людей, которые занимались поисками, и посмотрим с их стороны, что в самом начале...
Что они думают по этому поводу.
Что они думают по этому поводу, как происходил поиск и так далее.
И, конечно же, поделимся своими мыслями по этому.
Несомненно. Все, друзья.
Несомненно.
Приятного прослушивания.
Это хит 59-го года. Адмиралтейский наш завод.
Не удивлюсь.
Это к тому, что кто-то в походы ходит, а кто-то корабли делает в 59-м.
Не удивлюсь, Мюнхгаузен, что она у тебя стоит на будильнике, да? Или, может быть, для каких-то более интимных моментов в жизни, как саундтрек.
Да, конечно. Адмиралтейский наш завод там.
Адмиралтейский наш завод. 23 января. 1959 год. Город тогда Свердловск, а сейчас... Вот ты посыпался, чувак. А сейчас Екатеринбург. 23 января 1959 года 10 человек, 10 туристов, походников... комсомольцы, добровольцы.
Коммунисты. Среди них были коммунисты?
Среди них были коммунисты. Отправляются в поход. Поход приурочен.
Слушай, я им смотрю, я им столько же лет, сколько нам, когда мы пошли вот на Вязанку. Ну, очень
мы
близко,
мы
да?
И есть они. Мы к этому сегодня, не сегодня, но перейдем. Поход приурочен к открытию 21-го съезда Компартии Советского Союза.
Слушай, а вот под эти всякие открытия Компартии, съезда и так далее, там, под это же дело можно же, наверное, было выбивать некислые ресурсы на всякие свои хотелки, да?
Ну тут и ресурсы, и как бы ну, не индульгенция.
Уходить с работы.
Ну, типа...
Ты знаешь, куда, да, что план не выполнен. Так, товарищи, я ради компартии. А, и не, такой, не, знаешь, не, рюкзак, и там спиртяги там покупаешь, сливаешь там уже.
Не, ну сегодня мы будем говорить, что то, что ты не просто идешь в поход, а идешь в поход, как бы посвященный открытию 21-го съезда, дает тебе некоторые бонусы, скажем так, давало тебе бонусы в Советском Союзе. Ну и все должно быть приурочено к чему. Нельзя просто так поездить. Это мы только ездим с друзьями.
Нет, так мы, у нас же поход на Вязанку был приурочен этому окончанию школы и поступлению в универ.
Не-не, ну я имею в виду сейчас. Вот мы, ну, собрался, пиво взял, там, шашлыдос и поехал. Да. Никакой романтики.
Бездуховно.
Я согласен. Тогда все было гораздо духовнее. Итак, 23 января, группа из 10 человек. 10 человек, из которых 6 это члены туристической секции спортклуба Уральского политехнического института, УПИ. То есть из них мы не можем говорить, что все они были студентами, поскольку они все студентами не были, да? То есть это не только студенты, мы сейчас пройдемся по каждому из них. И 10 человек, это нормально, да? 10 человек, это уже не
дюжина.
Дюжина это 12, Мюнхгаузен.
Блин, я был очень близок.
Извини. Они, цель похода, восхождение на две горы Отортен и Ойка-Чакур. Отортен и Ойка-Чакур. Отортен, вот в материалах дела, друзья, есть фотография с вершины Отортен, да? Вы можете себе посмотреть, представить, что там за местность. Состав. Кто эти люди? Да, что за люди? Мы про них будем говорить всю дорогу, всю историю. И мы... Сейчас я бегло расскажу про них. Впоследствии мы поговорим про некоторых из них, про самых любопытных и подозрительных, да, персонажей. Мы проговорим особенно подробно, но позже. Сейчас пока в целом, чтобы представлять картину. Значит, руководитель похода — Дятлов Игорь Алексеевич. 37-го года рождения Мюнхгаузен. Это ему 22 года. Да? Да, 22 года. Студент 5-го курса радиотехнического факультета Уральского политехнического института. Талантливый парень. Организационные способности, организаторские. Умеет паять, умеет собирать печки. Вот у него в походе, в частности, в этом будет печка. Они внутри палатки Мюнхгаузен ставили печку. Она была сконструирована самим Игорем Дятловым. Да. Он паял радиостанции какие-то всякие. Ну, знаешь...
А это не противозаконно было в то время паять радиостанции?
Ну, я думаю, что если под контролем партии, то может быть...
Не, ну, а если ты комсомолец, то можно.
Если комсомолец, то можно. И интересно, что в походе у них радиостанции с собой не было. То есть был Игорь Дятлов, который умеет паять, у которого была спаянная радиостанция, но с собой у него в походе не было. Как он отвечал на этот вопрос, типа, Игорь, давай возьмем станцию. Он говорил, до хера весит. Весила его радиостанция 3 килограмма. Ну и ты понимаешь, что если выбор 3 килограмма или 6 бутылок
и печка?
Водки, да, и ну, печка сама.
Слушай, но тогда же туристы по матерью были, вспоминая их там эти ватные спальники. Это ж, блин,
да.
И металлическая молния там стоит. Такая, что если ты палец не уберешь, когда застегивают, отрежет нафиг,
или
да?
Писюн.
И они еще печку с собой тащили,
такой
казаны
молнии,
таскали.
Такой молнии можно отпилить лапу медведю, да? Вот
да,
медведь,
да,
ее же
использовали, чтобы деревья валить, да.
Секторная пила.
Да.
А ватные спальники, я помню ватный спальник, конечно, не дай бог в таком обоссаться, не дай бог. Ты не высушишь никогда, ты всю жизнь будешь обоссан.
Вот. И вот это все, то есть вес дикий и печка, и 3 килограмма на фоне всего этого, как мне кажется, сущий пустяк. Вот. Я так думаю.
Ну, то есть уже ты это самое, как ты говоришь, уже подозрительно, да, как-то это все с твоей стороны, что не взяли с собой радиостанцию, да? Хорошо. Значит, сам Игорь, он опытный походник, он не просто руководитель.
Да, просто знаешь, еще для чего она должна была быть? Чтобы они сделали прямое включение в какую-нибудь молодежную радиостанцию. А теперь наши товарищи с горы Отортен шлют привет всесоюзному коммунистическому собранию. И они такие обмороженными губами там, знаешь. Ну так должно было быть, да, Бьёрн. Да, ну тогда да, в чем смысл тогда этого? Ну, то есть, как бы, всего. То есть они должны сделали были прямое включение.
В целом, я это самое... Что такое? Вот мы говорим о Тортен, да? Это много или мало? Далеко это или близко? Они планировали, что где-то...
Какая высота над уровнем моря?
Высокая высота. Неважно, какая высота. Важно,
это важно. Я тут недавно узнал, что у нас в Радашковичах 196 метров над уровнем моря. Сразу в связи с последними потопами... Будем отбиваться от деревни Красной, у них всего 185. Чтобы они к нам не лезли.
Они на лодках там поедут.
На лодках.
Короче, они должны были быть в походе примерно 18 дней, и за это время должны были пройти примерно 300 километров на лыжах по северу Свердловской области, на секундочку. Вот. И, собственно, Атартен и Ойкачакур — две вершины покорить. Я думаю, что наши, вот если кто-нибудь из вас, уважаемые слушатели или слушательницы, вот в возрасте 20-25 лет, ну, наверное, есть, да, если бы вам сказали в институте, что вы к такому-то съезду этой зимой в январе месяце должны пройти 300 километров на лыжах в подгору, судя по всему, да, вы бы, наверное, такие: ай, нахер этот институт, да, пойду на завод сразу, да, ну серьезно, Мюнхгаузен, мы тут летом по Испании не можем пройти 300 километров.
А еще это, ну, смотри, там же те, кто вот эти институтские, они же получали денег меньше, чем токарь за станком в то время.
Ну, так дело, ну, оно и сейчас так, в институте стипендий меньше, чем зарплата.
Не-не-не, нет, именно что ты идешь работать на завод, ты инженер, к примеру, с высшим образованием, стоит неуч с 10 классами, но он токарь. И он будет больше получать.
Слышу в тебя классовую обиду какую-то, Мюнхгаузен. Ну, что же делать? А хрен ли ты прешься в институт?
Хорошо.
Короче, Игорь Дятлов, да? Что нам еще надо знать?
Подожди, гора Атартен, высота над уровнем моря 1182. Это даже не двухтысячник.
То есть это как твои Радашковичи, получается, да?
Ну, получается, да, только на тысячу больше. Это даже меньше Красного.
Если вверх голову закинуть. Ну, короче, смотри. Игорь Дятлов весь маршрут проработал, запланировал и вот сказал 23 января: ребята, выдвигаемся. И что нам еще надо знать про Игоря Дятлова, что он ухаживал, у него были какие-то теплые, как это сказать, юношеско-любовные платонические отношения к Зине Колмогоровой. Зина Колмогорова — это тоже участница похода этого, да, про нее мы тоже поговорим. Да.
Уточню еще, а вторая вершина, Ойкачакур, это всего 1300 метров, это даже не полуторатысячная высота.
Да-да, то есть здесь смысл, этот поход, это не то, чтобы не скалолазная история, да? То
да,
есть
это... да, это просто, ну, как, это горы, наверное, уральские горы, я так понимаю.
Да.
Но...
То есть это третья категория сложности, это сложно. По современным меркам многие современные эксперты говорят, что это... Ну, как сказать, что они были слишком плохо подготовлены, и пройти вот за этот срок вот эти 300 километров и подняться на эти горы, у них бы получилось только если бы им повезло с погодой, там, попутный ветер и вот это вот все. Но я думаю, сейчас, знаешь, из 2000...
Слушай, ну подожди, они, а вот интересно, они на 300 километров тащили еды с собой?
Да, тащили еды с собой. Так а что, ну, 300 километров, 18 дней,
когда я смотрел Испания, 300 километров, я понимал, что мы с собой больше, чем бутылку воды, не будем нести, там так, есть кафе, там так далее.
Ну, нам...
это же люди с ватными спальниками,
слава богу,
слава богу,
с печкой, нам не под...
с печкой, с самогонным аппаратом, скорее всего.
Он же печка, да? Но нам не по 22 печка, года. Да, то есть... Вспомни, сколько мы могли тянуть 22 года на себе.
Много, друг друга тянули. Ну, мы не. Ну, ты вспомни, мы поехали на неделю, на одну неделю всего лишь.
Да.
В поход. И через сколько? Через 2 недели все закончилось. Через 14 дней исчезло все. Мы подмели все, что привезли с собой. И если бы вы, дурни, не ездили в Минск, то мы бы померли там. Сигареты
ладно,
вообще...
Все, давай. Я понял. Мы не такие. Ну, это был 59-й год. Тогда другие люди были, сверхлюдями. Мы
Сталь,
кремень. Мы изнеженные на фоне них, и мы не пытаемся, да? Мы сейчас смотрим на их достижения... как это сказать, с восхищением.
С иронией.
Не, с восхищением. Короче, все. Но. Игорь Дятлов, что я хотел сказать, что он ухаживал. У него были какие-то теплые платонические отношения с Зиной Колмогоровой. Следующий герой нашего рассказа — Дорошенко Юрий Николаевич. 38-го года рождения. Он студент тоже УПИ, Уральского политехнического института, факультет подъемно-транспортных машин. Он...
Крановщик!
Да, крановщик. Но высшее образование, не просто крановщик. Крановщик с дипломом. Вот. У него тоже опыт. Он когда-то, из того, что нам здесь любопытно, когда-то ухаживал за Зиной Колмогоровой. Но потом как-то у них это все, это самое, даже разошлось. Вернее, не даже, а разошлось. Хотя ухаживал настолько, что возил ее к себе на родину знакомить с матерью и сестрой.
На юга.
На юга, на родину знакомить.
А где его родина была?
Каменск-Уральский, его родной город.
Ну, понятно, где-то там же.
Ну, какая разница, Мин, если уже
знаешь... Не, я понимаю, что ты говоришь так на родину, как будто он ее в Узбекистан возил на родину.
Нет, тут важно, что ты уже, если с матушкой познакомил, то уже все, это уже только тебе под венец, только Мендельсон тебе заказан. А они вот как-то это самое, но при этом у них там и с Дятловым, и с Зиной нормальные отношения, то есть мы не знаем ни про какие конфликты, хотя потенциально вот есть такой нюанс. Идем дальше. Про кого мы поговорим с тобой? Дубинина Людмила, 21 год, студентка.
Валькирия.
Валькирия. Она смотрит прямо насквозь на нас с фотографий. 38-го года рождения, студентка третьего курса инженерно-экономического факультета.
Слушай, а я вот тут подумал, это же все они дети войны, да?
Да, они тут не то, что...
Ну, тыло, правда, но все равно...
Не-не, ну они дети были, конечно. Понятно, что они не почти все. Сейчас мы перейдем к одному товарищу, который там сумел поучаствовать. Значит, ну пока мы говорим про Людмилу. А у нее тоже был большой опыт, она, это самое, такой есть пикантный момент, она во время похода по восточным Саянам в 57-м году получила огнестрельное ранение ноги, из-за того их сопровождал охотник и как-то тот случайно выстрелил ей в ногу, и она... перенесла весьма мужественно, уверенно, как комсомолка, дальнейшую транспортировку себя, ну, там, до больницы. Ты понимаешь, что в Саянах получить пулю от охотника, ну, в целом, такое себе, такой опыт надолго запоминается, и она это все перенесла. То есть это, ну, блядь, нам бы пиздец был бы, да? Ты бы сказал сразу, пристрели меня, Бьернский, нахер, и только...
Нет, нет, я помню, моего товарища одного ударили ногой в лицо, нет, палкой по лицу. Я его тащил через все поле вязанки.
А мог бросить, да?
А мог бросить, да. А рядом шел другой товарищ. И он говорит, давайте здесь ночевать. Я говорил, мы дойдем до лагеря. И хотел его пристрелить.
Окей, значит... В общем... Да. Людмила, 21 год.
То есть она такая заядлая походница. У них такой как-то определенный сленг есть, да, там.
У них, ну...
Такой, да. Я просто с такими общался, и даже в поход ходил, и это... Я представляю, но сложно словами описать это. Вот
мы,
это,
да,
таких
мы...
Вот я, походниц.
Таких матерых, да? Таких.
Да, вот таких походниц. У них такое есть, там вот на все свое дело, там быстро, там вот это. Ну, они и деревья могут валить, и медведя задушить могут.
Деревья вот могут валить молнии от ватного спальника, да? И медведя задушить. Не, ну это женщина, с которой ты не пропадешь, понимаете? Друзья, если вам ваша спутница, вот вы, у всех бывает момент, когда вы думаете, жениться или не жениться, и вы спросите, а стрелял ли тебе в ногу охотник в Саянах, да? Если говорит, стрелял, берите ее, не ошибетесь.
Ну, А одна из особенностей, вот это Людмила могла у вас взять ваш еще рюкзак и еще на себе его тащить.
И вас
пока
пьяного.
Пока вы там прихрамывали с мозолем.
И вас пьяного еще тащить. Давай дальше.
Ну,
Золотарев Семен, он же Александр Алексеевич.
Это Щегол.
Щегол, 21-го года рождения. Ему, на секундочку, 38 лет. Чуть-чуть моложе, чем мы сейчас.
Так подожди, он уже, получается, и участник, да? 9.
Он участник. Он,
войны.
Он участник войны. Он... Что тебе про него? Мы, я думаю, потом, в будущем, сделаем чуть ли не отдельный выпуск, но он прошел всю войну с октября 41 по май 46 года. Имел 4 боевые награды. Что интересно...
Залихватские усы у него.
Залихватские усы. Он закончил Минский институт физкультуры Мюнхгаузен. Он физрук.
Нет, надежный человек. Наверное, самый надежный из них всех.
Причем интересно, что Минский институт физкультуры в те времена расшифровывался ГИФКБ. Ну, наверное,
ГИ, Государственный институт физической культуры.
Культуры Беларуси. Бля, умели называть. Вот. Но... Он его закончил в 51-м году. После этого он работал на Алтае инструктором по туризму, потом перебрался в эту самую Свердловскую область, и там тоже на турбазе работал старшим инструктором по туризму. Что интересно...
Пить любил.
Пить, может быть, любил, но вот что не любил, так это жениться не любил. Свои 38 лет он не был женат, он был холост, да? И это даже по нашим временам, вот по нашим изнеженным временам, это странновато, да? Если ты видишь чувака, который в 40 лет не женат, то, ну, скорее всего, с ним что-то может закраться мысль, типа, чувак, что с тобой не так, да? Ну, по-честному.
Ну, может быть,
у тебя есть
да.
друзья, которым 40 лет, и которые не женаты и не были женаты?
Есть.
Есть. Они подозрительно выглядят? Мимо?
Нет.
Я понял.
Хорошие люди.
Хорошо. Вот. У него были татуировки. Вот. Причем татуировки очень интересные. Во-первых, давай начнем с того, что его...
Подожди, он самый старший из них, да?
Да, ему 38 лет.
По их меркам он дед.
Он и по нашим меркам дед. Но смотри, что странно, что он просил называть его Сашей, хотя он Семен. Семен и Саша вообще никогда не было такого, чтобы...
Слушай, я таких встречал. У меня на работе были такие люди, поэтому я не очень удивлен.
Да ладно. Ну хорошо, давай я тебя удивлю.
У меня единственная странность, почему какой-то щегол руководитель группы, а такой опытный
инструктор?
Волк войны, просто инструктор.
Я тебе, наверное, приоткрою. Он в последний момент затусовался в эту группу, и он здесь среди них никого не знал, кроме Дятлова, с которым он встретил предыдущий Новый год на турбазе. То есть они все друг дружку знали. Они все студенты, комсомольцы, один институт, туда-сюда. А он незадолго до похода пересекся с Дятловым более детально, как он оказался в группе. И тут есть отдельная история, прямо скажем, подозрительная, да, про ней. И вообще он самый мутный персонаж. И чтобы доказать, что он мутный персонаж, я тебе легко...
Он ходит в шляпе.
Окей. Смотри, чтобы доказать, что он мутный персонаж, если тебе недостаточно, что Семен просит называть себя Александром, да, я тебе скажу. У него есть татуировки. Среди его татуировок есть татуировка пятиконечной звезды. Пока нормально, да? Ну, в целом. У кого нету татуировки пятиконечной звезды?
Главное... Так он же там, может он из этих, с детей там...
Сатанист. Которые... Сатанист.
Ну, эти, которые
Пентаграмм.
На Киевском вокзале...
Не из этих, но хорошо. Татуировка со звездой, понятно. Татуировка свеклы Мюн. Ты видел? Вот сейчас хипстеры бьют себе, что попало. Но видел ли ты хоть одного хипстера с татуировкой свёклы?
Сука, я вот сейчас думаю, что это охуенная татуировка. Свёкла. Смотри, свёкла, а на другом плече такая этот...
Холодничок.
Куст картошки в земле с клубнями такой.
Да-да-да-да-да. Давай дальше. У него было нататуировано мужское имя Гена.
Ну, дружбан с войны. Слушай,
если тебя зовут Семен, а ты просишь называть себя Александр, то имя Гена...
Слушай, ну опять же, я думаю, что...
У тебя есть татуировка Бьернский, Мюн?
Нет.
Набей. Нет, у меня вообще татуировок нет. Набей себе на, вот на пальцы Бьорн и этот, и солнышко такое, что встает из-за гор, а? Не набьешь?
Нет.
Почему? Ты даже сыновей в честь меня не назвал. Хотя мог. Я дочку не мог назвать Мюн, но ты-то сыновей. Давай дальше. Хорошо, гены понятно. Еще у него была татуировка, просто дата 1921.
Может, но... послушай, он прошел всю войну. Ты думаешь, у него нормально с психикой?
Конечно. У меня оба деда прошли всю войну. У них было с психикой лучше, чем у нас. Я тебе уверяю. Они в свои там 70 лет...
Я понимаю, но может быть, он, если гонца был контужен и решил, что он Александр, а не Семен.
И поэтому набил гена?
Да.
Логично. Хорошо. У него была татуировка, на... тоже татуировка, которая состояла из букв. Я тебе буквы просто прочитаю.
Угу.
В одно слово читаю. Да-ер-м-м-у-а-з-у-а-я. Да-ер-м-му-а-за-я. Да-ер-м-му-а-з-за-я. За-у-я. Это просто как, знаешь, у меня дочка вот буквы учит, пишет их. Вот, типа того.
Я понял, да.
Дальше у него была татуировка следующего.
Содержание. Слушай, я хотел загуглить, что вообще значит татуировка свекла. Думал, может, какой-то зэковская тема, ну и так далее.
Что значит?
Блять, две страницы про Дятлова. Походу, это единственная татуировка в мире.
Не читай. Друзья, я вам сразу скажу, не читайте, да, не читайте ничего. Если вы уже здесь, сразу надо сказать, не читайте. Хорошо, следующая татуировка. Г плюс, это буква Г, потом значок плюс С. Плюс P равно D. G плюс S плюс P равно... Ну, это, наверное, дружба, да? Это он себя
подожди,
называет
нет,
Гена.
Подожди, нет, G плюс P.
Плюс
Гена
S.
Плюс Прокофьевна.
Нет, плюс Сережа, плюс Петя равно
плюс
дружба.
Плюс Семен.
Плюс Семен, хорошо. А кто
плюс
такой?
Плюс Петя.
Плюс Петя.
Равно любовь.
Да, дружба, скорее всего. Да.
Ну да, может быть.
Дальше. Есть татуировка просто. G плюс S. И все.
Гена плюс Семен, друзья.
Также две татуировки, две буквы S, правда русские, две S.
Под мышкой.
Рядом со звездой и свеклой. Ну, типа SS, понимаешь? Свекла, SS, звезда.
Да-да-да. Нет, только SS-овские татуировки, они как-то группу крови носили под мышкой, и поэтому заставляли раздеваться всех немцев.
Короче,
до пояса, чтобы...
Короче говоря, подозрительный тип. Подозрительно.
Так Советский Союз, вот.
Советский Союз и свекла.
Ну, звезда и свекла, все, Советский Союз.
Ладно, хорошо, если тебе ок, то хорошо. Мюн, если бы ты узнал, что у меня есть татуировка, вот, знаешь, я тебе звоню и говорю, Мюн, я себе татуировку бахнул. Какую? Я говорю, Г, Б, Д, Б, Б, С, В, Р, С и свекла.
Это очень странная татуировка.
Хорошо.
Может, просто он когда-то в детстве набил там еще во дворе, чтобы это, алфавит помнить какой-то там.
Угу. Следующий участник похода.
Или знаешь, у них там типа был отряд, и они, чтобы ну помнить все друг друга, они
не,
все
я,
имена
скорее
тупо
всего,
было
вот
набивать.
Бля...
И они просто набили первые буквы инициалов, ну имен своих. Вот он такую сделал. То есть, может,
не, ну ты бахнешь себе Бьорн на пальцы или нет, Мюн? Я тебя убедил.
Ну,
ну по-братски.
Подумай.
Хорошо. Только на пальцах руки, не ноги, Мюн. Не. А то с тебя станется. Следующий участник Колеватов Александр Сергеевич. 34-го года рождения, ему 25 лет. Четвертый курс физико-технического факультета Уральского политехнического института. С ним немножко тоже странновато. Он...
Не, ну он выглядит как советский гражданин тех времен.
Он на Ельцина не, молодого не похож. И на Навального. Но я не да, о том.
Его можно вот брать и просто на любой плакат Советского Союза такой вот этот мужественный подбородок, вот эти скулы такие.
Взгляд.
Такой фашистов просто щелбанами убивал, да. Даже когда не в касках.
С ним есть подозрительная история. Мы к ней мы тоже еще будем подробно разбираться, но я тебе так, знаешь, закину крючок в будущее. Угу. Он студент 4-го курса физтеха УПИ, да, Уральского политехнического.
А, у него есть это, я понял, в чем его беда. Он физик.
Да подожди ты. Но перед этим он закончил Свердловский горно-металлургический техникум. по специальности металлургия тяжелых цветных металлов. И потом уехал в Москву работать старшим лаборантом в секретном институте Министерства среднего машиностроения. Он тогда назывался просто ПЯ-3394.
И... Кто скажет, тому пиздец.
И потом он поступил вот в этот политех уральский и туда вернулся. Причем вернулся на очку. То есть ты представь, у тебя есть технарь, ты уже закончил. Ты устроился в закрытый, крутой московский институт и получил прописку московскую. Это, бля, это сейчас тяжело объяснить, но тогда это было прям все, жизнь удалась. Москва, прописка, работа в секретном этом...
Ленин мертвый, вон, по соседству.
Ты очень радостно это сказал.
Подожди, нет.
А потом...
Ленин и еще, наверное, в 59-м Сталин же еще лежал где-то там.
Остывал.
Они же рядом лежали.
Да, лежал. Но, слушай, ты из Москвы, работая просто вот... Ну, жизнь удалась, да, молодой пацан, лаборантом, секретный институт, московская прописка, ты бросаешь все и за каким-то хером поступаешь на дневное в уральский политех. Ну, блин, вот даже вот никогда не было такого, что жить и работать в Москве хуже, чем учиться на Урале.
Нет,
вот,
слушай, блин, может быть, не было жить такого. И работать нет, но вдруг потребовались какие-то знания, которые преподавались только в уральском.
Ну, тогда все на заочку хотели идти, я тебе напомню. Идти на очку тогда, это ты прям вот ботаник, ты уже прям совсем-совсем. Он идет на очку. То есть он мог учиться там заочно и в Москве
работать. Я понимаю, так может быть просто он хотел делать дальше карьеру, его отпустили, чтобы он подучился.
Плохо знаешь, лаборант, еще свое ремесло. Есть-ка на Урал. Там в секрет... Ну, короче, выглядит очень странно Мюнхгаузен.
Ну, странно, да, но... Может, в этом есть какое-то логическое объяснение в виде того, что ему он технарь закончил, а ему нужна вышка. А, и вышка с этим...
Заочка, Мюн. Все идут на заочку.
Ну, я понимаю. Ну, смотри, даже там более в позднем Советском Союзе, да, то есть к нам ближним, были такие интересные штуки, что, к примеру, если ты закончил... сколько там люди учились, да, 8 классов там, или 8 и 10. Ты закончил 8 классов, отучился в училище, ты уже не имеешь права поступать в универ. Такое было.
Почему?
А потому что, ну, якобы все ты...
Хватит
тебе.
До хера умный.
Да, хватит. А кто тогда работать будет? Ну, когда людей с колхозов не отпускали. Вот, поэтому получается, что может быть тут какая-то тема ему дальше движение, то есть он все уперся, и дальше ему движение нужна была только вышка. А вышку он должен был получать только на дневном, но не было этого заочного факультета.
Окей. Допустим. Ты вот всех оправ... Как это сказать? Все у тебя просто. Ну хорошо, допустим. Колмогорова Зинаида Алексеевна. 37-го года рождения. Да. И,
На ее фотографии она больше похожа на повариху, извините, конечно.
Она... Это неудачная фотка. Там будут и более неудачные, и менее неудачные еще.
Особенно замерзшая, да, вот это.
Да-да. Она душа компании. Она играет на музыкальных инструментах, она поет.
Это понятно.
Она энергичная, она просто...
Поет. Был волчонком, стал волком.
Господи. С ней тоже произошла пикантная ситуация, да? Во время одного из походов она была укушена... гадюкой и не умерла, ну, как мы понимаем, да, и мужественно тоже терпела это все и осталась жила и жива.
Ну, вообще,
и
укус гадюки не смертелен, наверное, в процентах 90 случаев.
Тебя кусала гадюка?
Нет, но у меня есть родной дядька, которого кусала гадюка.
Который сам укусил гадюку и выжил.
А потом он ее сам укусил.
Кривонищенко Георгий. Он же Юрий.
Не, подожди, как а пикантная ситуация, ее кусила гадюка. Ну, мне кажется, все-таки выстрел будет посолидней, да? То есть, если там
не,
уже
выстрел
говорить, там...
посолиднее, с выстрелом никто не сравнится. Ну, я же не говорю, что это круче выстрела. Нет, выстрел в ногу от охотников в Саянах, Это, конечно, да, это тебе прям очень не повезло. Но гадюка тоже согласилась. То есть это описывает людей, что они там в свои 22-25 лет повидали такого, что мы с тобой, Мюнхгаузен, и не видывали, и слава богу, да?
Слушай, Кривонич... вот они взяли двух теток в поход, ну, это очень странно.
Это, конечно, странно, это странно. Эксперты говорят...
Что? Они же эти тетки за внимание там, наверное, устроили сущий ад.
Есть, но... Мюнхгаузен, все их фотографии, много пленок, там, по-моему, 10 пленок, тогда все бы ходили с фотоаппаратами. А у некоторых...
Я тоже жил в такое время, когда все ходили с зеркалками.
А здесь...
А даже... где-нибудь архивчик остался того, остался, что ты нафоткал?
Остался. А тех, кто мой... Не, когда я на зеркалку, все жене оставил. Все лучше оставил жене свои фотки. Многозначительные фотки листика в лесу. А сейчас фотографирую в основном счетчики. Ты знаешь, вот регулярно у меня хобби счетчики. Хочу инсту завести. Ну, короче... О чем я? Что эксперты отсматривали их все альбомы. У них у каждого было по фотоаппарату, а кое у кого было два, Мюнхгаузен. Два фотоаппарата.
Да, слушай, ну, каждый фотоаппарат того времени весил, ну, наверное, грамм 300, а если не 400.
Не, ну, весили,
да,
нормально. Ну, да, все понимают.
И то есть они взяли фотоаппаратов, кучу пленок, тьма, для того, чтобы... Но не взяли радиостанцию.
Вот видишь, ты зришь в корень. Так вот, есть целые, не знаю, как научные, разборы в интернете, где просматривают каждую фотографию, каждую из них, и определяют, вот, ну, грубо говоря, пленка там, я не знаю, вот сейчас мы говорим, Кривонищенко Георгий, кого он чаще фотографирует, кого реже фотографирует, и на основании этого строит, типа, такие, знаешь... связи, кто кому больше нравился, у кого с кем конфликт, там прям целый, мы про это говорить не будем, я это оставлю, кому надо, тот загуглит, потому что это можно там отдельно на 10 эпизодов, потому что пленок
постареть
много.
Постареть и умереть, да, не добравшись до третьей пленки каждого из них.
Да, то есть это, я попробовал это, в это немножко почитать, я запутался уже, потому что там, знаешь, еще не до конца понятно, чей фотик, чьи пленки, там, ну, в общем, ладно, окей. Идем дальше. Кривонищенко Георгий, он же Юрий Алексеевич, 35-й год рождения.
Подожди, 20... что значит Георгий Юрий? То есть он тоже Юра, такой странный?
Юра, он же Гога, он же Гоша, вот это вот все. Ну, это Юрий иногда себя называют Георгиями. Ну, знаешь, типа для друзей Юрасик, а если где-то официально Георгий.
Я ведаю одного Юрасика.
Юрасик. 35-го года, как я уже сказал, он выпускник, то есть он закончил Уральский политех.
А во сколько он туда поступил?
Не знаю, там в те времена...
Ну, наверное, это...
В те времена...
А, подожди, ему 24 тысячи... А, ну да, он такой постарше будет, чем это. Получается, что... А у Дятлова вообще был хоть какой-то авторитет в группе? Я тут смотрю, много кто старше его,
был,
да? То есть...
Вот представляешь, был. Вот он был такой человек, который все это... Он был, насколько я понимаю, он был самый опытный в плане походов. Вот он такой.
Да, ну бывает. То есть, хорошо, но так же бывает. Смотри, ты можешь быть опытный в чем-то, но по возрасту тебя все равно будут называть слабоном. Там, да вот я там...
Ну да.
Я там это еще... Это... Я еще шпалами растапливал костры пионерские, да, там типа, ну, такой...
Не, ну реально, Золотарев войну прошел. Два или четыре, сколько я сказал,
боевых ордена. Да, я понимаю, он вообще старый дед, ну, в рамках опыта и вообще жизни повидавшего, да?
Да.
Ну, все остальные старше Дятлова.
Старше.
То есть они в какой-то момент могут сказать, слышь, сосунок, я уже там картофель воровал с колхозного поля, пока ты еще только сиську сосал.
Да, да. Ты бы, вот, будучи выпускником, пошел бы с первокурсником под командованием второкурсника? Даже не первого,
блять,
а второкурсника.
Не знаю, это очень сложный
не
вопрос.
Факт.
Наверное,
в такую,
да, вообще
опасность.
Не факт. Наверное, потому что, мне кажется, вот этот возраст, 20, ну, смотри, вот как есть возраст, к примеру, когда кому-то 10 лет и 13.
Это вообще разница,
пипец. Это очень большая разница, да? А когда кому-то там... условно 18 и 21, разница уже, ну,
ну, слушай,
такая...
Ну, тут... Ладно, давай про это там отдельно сейчас не будем останавливаться, давай мы пройдемся. Значит,
но он, вот этот, подожди, Гоша Юрасик выглядит моложе всех, он такой, как мальчик, которого взяли там этот, братик младший какой-нибудь Зины, да, то есть Зои. Зинаиды, да?
Ему, он 34. 24-35 года. Он закончил УПИ, И тоже, смотри, он работает инженером комбината 817 в городе Челябинск 40.
Что ты можешь сказать? Нам говорит о том, что Челябинск 40 закрытый город.
Закрытый город. И там он работал на заводе, который занимался обогащением плутония.
Ну, я почти угадал.
В 57-м году там одна из крупнейших катастроф, связанная с радиацией, произошла.
Понятно, да. То есть кто-то бросил смену и пошел с дружбанами пить водку в лесу.
Кривонищенко Георгий был другом Дятлова, они вместе тусовались, вместе это самое, по всем походам...
Грабили они... ларьки и караваны.
Да, по всем походам шайка-лейка одна была. Вот. Юрием его называли, ну, друзья, знаешь, ну, типа Георгий тупо называть, поэтому они его называли Юрасик. Вот, так что тут все нормально. Дальше. Слободин Рустем. 36-го года рождения, да, это 23 года получается. Он закончил УПИ и вместе с Кривонищенко работал там же в 817-й комбинат, где работал Георгий Кривонищенко, да, только пришел туда годом позже.
Слушай, а их что, отпускали с этого города?
Ну вот про это мы тоже будем говорить отдельно. Пока я, знаешь, хочу крупными мазками набросать, кто был и что произошло. А потом мы будем проводить расследование Мюнхгаузена, и мы до всего докопаемся.
Ну, мне кажется, в то время никто это не отпускал никого с этих. Ну, я очень одно время как-то много читал про Арзамас-13, да, я думал, что это... Ну, блин, когда всякая такая херня нравилась... Там люди оттуда очень мало кто выезжал. Там, ну, там такие приколы, что, знаешь, там никто не запирал машины, потому что, блядь, ты не уедешь на краденой тачке с Арзамаса, да? То есть.
Да, здесь
люди,
тоже.
Люди, когда оттуда ездили, я читал, что они даже ездили в такого плана и закрытые санатории. То есть, вот, к примеру, ты не мог взять и поехать оттуда просто на юга. Ты ехал в какой-то санаторий, в котором тусили такие же, как ты,
надо сказать,
не чекисты.
Такие же люди закрытые, чтобы ты абы кому, абы что не ляпнул. И надо сказать, что ты, когда просто там покидал и город, и завод, и вообще там обыски, проверки, чтобы ты там кое-что, кое-куда не вывез оттуда, да? То есть про это мы тоже еще поговорим сегодня. Слободин, да, Слободин.
А сейчас это город Озерск.
Да. Слободин, который вот вместе с Кривонищенко... был инженером в этом вот Челябинск-40. Он был самый из них спортивный, крепкий, бегал марафоны.
Рустем, ну, борец, наверное.
Наверное, борец. Ты такой, конечно, расист, Мюнхгаузен.
Нет, просто...
Но что интересно, ты говоришь, борец. А он, между прочим, играл на мандолине, и эту мандолину взял с собой в поход вот в этот.
Так мандолина — это уменьшенная гитара.
Да, но ты умеешь хоть на чем-нибудь играть?
На мандолине я бы смог.
Да, ты бы смог, я понимаю. Что ж ты не брал мандолины с собой в походы? Ты только водки наберешь, как обычно.
Так там другие брали и не давали мне, говорили, что я расстрою.
Хорошо, идем дальше.
А помнишь, как я знатно пел с Антошкой Тузом про то, как там брат пришел откуда-то там?
Не надо, только не пой, пожалуйста. Ты знатно пел, все хорошо, успокойся, все хорошо. Следующий наш герой Тибо Бриньоль Николай, 25 лет.
Француз, что ли?
Да, он француз. Он сын
реально француз?
Он сын французского инженера, которого репрессировали в сталинские годы, и это самое...
Откуда, подожди, в сталинские годы откуда французский инженер?
Ну, попался. Ну, бывает.
На чем попался?
Ну, я тебе рассказывал, есть, знаешь, ты смотрел особенности национальной охоты?
Да.
Ну, смотрел, наверное, все смотрели. Там есть такой кучерявый чувак такой, вот этот кучерявый, в повязке всегда ходил. Актер, забываю все время его фамилию, ну, неважно. Он потомок французов, которые во время революции то ли с концертами, то ли, короче, абсолютно случайно оказались в совке. Вот просто. Они французы, у них там поместье, у них какие-то там чуть ли не от этого самого, я не знаю, там от Людовика ведут свой этот самый, а вот оказались в Советском Союзе, и все, их выслали, и они всю жизнь прожили, и это самое, как-нибудь загуглите их историю, там пипец, то есть он полностью, он какой-то там французский этот самый, Виконт де Бражелон, блядь, а прожил всю жизнь работы этим актером алкоголиков играет фильм, ну хорошо играет, к слову, то есть тогда было такое время Мюнхгаузен, короче говоря.
Ну просто вот я знаю, что Лермонтов тоже, он же шотландец.
Да, да. Да, фамилия шотландская, его... мы слышно.
Лерман у него фамилия, ну типа так далее.
Так, все, давай, в общем, не будем уходить, или что?
Да, хорошо. Ну ладно, я понял, то есть он реально Тибо Бриньон Николай. Хорошо.
Бриньон Николай, мы будем его говорить Тибо.
Прораб из Свердловска.
Прораб из Свердловска, родился в лагере, когда мать там его сидела, вот. А, ну, тем не менее, вот.
То есть такой не сильно, как это сказать... ненадежный элемент.
Да, да, ненадежный. Мы к этому тоже, кстати, в будущем будем говорить.
Вот. И... блин, судя... ему тоже 25 лет.
Он молодой, да? Совсем.
Судя... то есть Дятлов самый младший, да? Вот я посмотрел, да, он да. Реально самый младший.
Смотри, судя по фотографиям и по разговорам, ну, как его описывают, Тибо самый веселый. Знаешь, всегда в компании есть такой массовик-затейник, веселый, дурачит. Он на всех фотографиях, он взял с собой какую-то фетровую широкополую шляпу, какой-то этот самый, всегда там улыбается.
А рацию нет.
Рацию. Они взяли мандолину, они взяли печь, они взяли все, но рацию не взяли. Вот. И, наконец, Юдин... Юдин Юрий Ефимович, 37-го года, студент 4-го курса инженерно-экономического факультета Уральского политехнического
института. Вот этот, видно, гений такой, знаешь, он там он пьет.
Он пьет?
Он пьет и гений такой, знаешь, такой, который я уже додумался, и которого все раздражает. Лицо такое вот, такого раздражительного человека, как мне
он,
кажется.
Ну, он такой, да, мы про него знаем и больше, и меньше всего. Потом поговорим про него отдельно. Вот. Важно, что он студент. Он ходил в 6 сложных походов таких, то есть тоже не новичок. Если вот мы подведем итог, то новичков среди них нету. Да? Все они прошли школу, не во всех стреляли, не всех гадюки кусали, но как бы в любом случае они много...
Ну, как минимум все жили на Урале, да? То есть получается.
Ну, не, ну жили тоже. Да, да.
А, не,
да,
ну, слушай, тоже. Ну это ж тогда... это ж тогда ты, если жил на Урале, там, наверное, еще по этим городам медведи ходили, это ж не сейчас там.
Да ходят, может, и сейчас ходят. Правком политеха дал им всем по 100 рублей, и чтобы...
Ничего себе!
Не-не-не, я тебе скажу, им, чтобы все это замутить, организовать, пришлось еще скинуться по 350, чтобы это самое...
А, тогда так... еще ж тогда, наверное, деньги типа не сделали, как в этом кино, помнишь, было, когда ездили, копейки меняли на... Купюры на копейки.
Это до того, до деноминации, то есть это были еще такие большие суммы. Вот. Что это самое? Что еще? Они все знали, они в одной тусовке. Единственное, что Семен Золотарев, как я уже сказал, был знаком только с Дятловым, познакомился не это самое.
Просто на пьянке на какой-то турбазе.
Да, 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 да. 20. Как я уже сказал, план похода был такой, чтобы покорить гору Атартен эту и 12...
А ее кто-нибудь покорял до этого?
Да,
или
ну
они
это такая,
первые?
Не, они там шароебились, там параллельно, как мы будем говорить, там 3 или 4 группы, и там и перед ними должна была идти группа, и после них должна была идти группа, там прям это самое, они ж, ну, делать нехера. Понимаешь, делать нехера. Люди ходили в походы. Не сидели, как сычли, в телевизор не смотрели. А они должны были вот эту вот гору Атартен покорить и 12 февраля запомни это.
То есть, если бы условно мы с Минска вышли идти покорять гору Дзержинскую, да? То есть как-то.
Ну, зимой, понимаешь?
Тут да, скорее. Ну, понятно, вот зимой.
Как мы с тобой хотели пройти путь святого кого, Севастьяна, да?
Да, то есть, только если тащили еще печку и на лыжах там по Португалии, да, где-то, да?
И мандолину. Не, ну да, ну то есть это скорее испытание. 300 километров, лыжи, зима, Урал, и главное, это абсолютно не...
по логике никакого такого там ответственного экстрима у них там не должно было быть, да?
Нет, да, да. Это абсолютно такая, как... То есть экстрим был, но не по горам лазить. Но что всему этому добавляет как бы небольшой жути, что это был край цивилизации. То есть там, где они были, там вообще никто не живет, не ходит, не ездит.
Сотовые
они
не учат... берут, да?
Сотовые не берут.
Я думаю, мы что сейчас... до сих пор там край цивилизации. Это же Урал.
Ну... Ну, конкретно в этом месте нет, оно стало местом паломничества, как мы, как ты понимаешь, да? Ну, хорошо, значит, ты запомни одну дату. 12 февраля они должны были вернуться, прийти в поселок Вижай и там уже дать телеграмму в центр, что с ними все ок. Вот это надо запомнить. Теперь давай
мы
это самое.
Мы студенты
было...
УИП, мы студенты и выпускники УИП в честь какого там съезда?
21-го, открытие 21-го съезда Компартии СССР, клянемся.
Шлем наш комсомольский привет.
Ура!
Ура! Ура! Покорив природу Уральского края и воздвигнув наши комсомольские знамена на горы такую-то и такую-то, да? Вот так, наверное, это все должно было быть.
Примерно так. Да, они, кстати, в горах, на если бы они добрались до Атартена этого, они там должны были оставить закладку, как это тогда называлось, неудивительно, да? Какое-то письмо наложив...
Дедушке Морозу.
Сверху камней, флажок, чтобы следующие, кто был, увидели, что они там были. То есть такая была традиция. Итак, давай по порядку. 23 января они выезжают из Свердловска. Это то, о чем мы начали говорить.
Слушай, а вот интересно, тогда люди выезжали так же, как мы, то есть вначале плотненько попивая пивасик на платформе, да?
Сейчас я тебе расскажу. 20? Ой, извините.
Слушай, а сколько, интересно, они сигарет взяли? Тогда у них были уже папиросы?
Из них курил, из них курил только один, и он курил трубку Мюнхгаузен.
Это этот ветеран войны?
Это удивительно, да? Это удивительно.
Блин, ну, а нет, на самом деле не удивительно. Я просто это как-то смотрел, как работает маркетинг в этом в табачной промышленности. Да, ну и люди стали курить намного больше там где-то вот в 60-х.
Не, ну мне казалось, после войны. Знаешь, после войны курили все, не?
Нет.
Честерфилд.
Честерфилд, там, нет. Когда, знаешь, для курящих мамочек, там вот это все. Это вот тогда, вот там это была такая целая, как экспансия на табак от Филиппа Морриса. Да. А потом еще, знаешь, когда и фильтр, когда появился, они говорили: да, чуваки, курить вредно, но фильтр в наших сигаретах там типа останавливает все на 100%. И угадай, кто там сейчас пропагандирует все эти жижи и так далее.
Те же самые Филипп Моррис.
Да, те же чуваки говорят, табак.
Говорят, безвредно,
и вообще
пацаны,
это...
безвредно.
Да, это...
Так же, как
а это же,
говорят,
тут же нет горения, смол вот этих нету, да. То есть вы, получаете никотин, из-за этого не болеете. То есть, ну...
Шмолите, друзья. Я это самое... Не, ну, насчет курения, я знаю, у меня дед, он в 7 лет остался сиротой. И это самое, он рассказывал, что ему друзья в 7 лет говорили, что вот тебе повезло, что у тебя ни батьки, ни мамки нету, можешь курить, и никто тебя, типа, не это самое, против не будет. Он, собственно, курил с 7 лет. Вот, о чем я хотел сказать, что 23 января 59 года они выдвигаются из Свердловска, и в ночь с 24 на 25 января прибывают в поселок Ивдель. Это 340 километров от Свердловска. Что это самое? Что с ними за время этого пути можно посмотреть?
Алло, Йорн?
Да-да, да.
Видишь?
Что с ними
подбираемся
произошло?
К развязке.
Да, ты тоже чувствуешь? Друзья, у нас связь пропала
связь.
Впервые за несколько лет у нас пропала связь во время записи. Что произошло? Я подробно останавливаться не буду, как они туда добирались и так далее. Тут два момента интересных.
На поезде, наверное.
Да, они на поезде, но в одном из этих самых, на одной из станций они хотели заночевать в здании вокзала. Это город Серов, да? И их туда не пустили. Вечер, вокзал был закрыт, и их не пустили заночевать в здании вокзала. И тогда Юрий Кривонищенко стал, как это сказать, ну, сейчас бы мы сказали, угорая, то есть прикалываясь, бегать по вокзалу и просить, стучать в закрытые двери и просить милостыню на конфеты. Да?
Это вообще на нас похоже.
Это вылитые мы. Он стал просить милостыню на конфеты. Закончилось тем, что его менты приняли и отвели в комнату милиции там при вокзале. Вот. Но все закончилось хорошо.
И поставили на учет в комнату милиции.
Мы к этому эпизоду потом вернемся. Это я так. Просто запомним этот момент, да? Ты спрашивал, как они едут? Пьяные, веселые, вот как они едут.
Слушай, а мне кажется, у него просто у этого Юрашки вседозвольность. Он же тоже с Челябинска 40. Таких людей не сажали просто так.
Да, мы про это поговорим. В поезде Серов-Ивдель к ним прицепился какой-то алкаш, который стал кричать, что они у него украли бутылку водки и требуют, чтобы они ее вернули. Вот. В итоге все так там расскандалилось, что проводник звонил на эту самую, на ближайшую станцию, чтобы менты его приняли. Вот. Ну и как бы это самое, такая вот тоже какая-то скандальная история. Когда к ним что-то это самое, у них, мы это знаем по их дневникам, и когда к ним какие-то вопросы возникали, они показывали документы своего института, где было написано, что это не просто какие-то бродяги, да, ездят в поездах, а они это студенты, которые идут в поход в честь 21-го съезда ЦК КПСС, и это уже совсем другая история. Их уже там принимали, и менты отпускали, и все. То есть все вопросы...
Хлеб, соль, вяленая рыба.
Да. 26 января.
С другой стороны, ты представляешь, как они ехали в поезде, учитывая, что там одна женщина, наверное, тоже что-то тащила из музыкального, и у них была мандолина.
Нет, так они там нормально висели, как мы. Здесь я тебе уверяю, никаких этих самых нету. Ну, давай дальше. 26 января, выехали 23, я напомню. 26 января они на каком-то то ли автобусе, то ли каким-то образом на грузовике там доехали до из Ивделя, вернее, вот они доехали до Ивделя на поезде, там сели на какую-то попутку и доехали в поселок, который называется поселок 41-го квартала. Так он назывался. Это поселок Лесозаготовительный.
Я не удивлен, у тебя на дачах было там 7-я авеню, по-моему, так что...
Не-не-не, это поселок Лесозаготовителей, то есть там лес поделен на такие квадраты, кварталы, да? Это был 41-й квадрат,
да.
И там жили, это самые, мужики, вот. Они туда приехали примерно, дятловцы, примерно все...
Слушай, так а нормально они так, смотри, вот уже они 3 дня только на собаках, и попутках, да? Это уже сразу, наверное, полпути, да?
Не-не, там идти на лыжах дофига было, ты зря. Короче, в 8 вечера приезжают, их там встречает местный начальник этого участка по фамилии Ряжнев, и он там всем заведует, он их выделяет им общагу местную, у них там здание типа общежитие есть, вот, они там ночуют, вот, а поутру выделяет им лошадь и этого самого возницу, который их, они закидывают туда рюкзаки, и они уже переезжают в поселок второго северного рудника. Это дальше еще едут из этого.
Слушай, они как цыгане, блядь, как, вот такие с этими котомками своими туда вот уже, то есть, подожди, сколько, так, 23-го, а тут они уже 20, то есть они вот уже 4 дня просто на всем, чем это там.
Но я хочу
перебежками.
Я хочу обратить внимание, как падает градус радости. Если вначале они веселые, там просили милостыню, угорали с ментами, потом чуть менее веселые с ментами, с каким-то пьяным там что-то, приезжают к лесозаготовителям, там их уже садят, ну как-то дают общагу, а потом уже радости меньше, а потом едут в поселок, их на телеге везут в поселок второго северного рудника, И это заброшенный поселок в лесу, где никого нету, где есть только один... Это зима, это январь, да, я напомню. Mm-hmm. Один дом с крышей из 24 домов. Это когда-то был типа местный ГУЛАГ, да, при Сталине. Там людей не осталось. Интересно, куда они делись, да? Вот, и остался только один дом с крышей, и они там и ночуют. То есть приколи, январь, ты приезжаешь на телеге в вечером в заброшенный поселок, где вообще никого, 24 дома, крыша есть только в одном, и ты там обустраиваешься.
Что-то я из лесу вышел, выбился из лес, и сил, лесник меня.
Да, не надо короля и шута цитировать. За телегой, на телеге был литовец по фамилии Великявичус. И литовец этот, его в 49-м году ему дали 10 лет лагерей, и в 50 он вышел в 56-м, и, собственно, там и остался. Вот, то есть он их туда завез, и это самое. В поселке они были, как я уже сказал, с 27 по 28 января. И...
То есть одну ночь заночевали.
Да. Ну а хули там где-то, ты представь, поселок, посреди снег, кругом все, и никого нету уже, хер знает лет, никого там нету, и последние, скажем, живые люди были хер знает где, это вот этот вот поселок 41-й квартал, да, они приезжают, и там в поселке вот в эту ночь Юрию Юдину, это последний у нас вот фотография, mm-hmm. которую ты говорил, самый этот самый, ему начинает болеть нога. То есть она у него болела и раньше, когда они ехали к лесозаготовителям, как будто бы ему эту ногу то ли продуло, то ли хер его знает, их на грузовике везли, и что-то mm-hmm. это... И он думал, что может пройдет, но не прошла.
И... А у меня было как-то, мы пошли в поход, у меня что-то было с пальцем, ноги. Угу. И он у меня болел, и был такой, знаешь, отек.
Ой, бля, там. Давай не будем про это все херню.
Так ты слушай, я пошел в поход, и мы прошли... Да, это еще малые мы были, класс 7, наверное. Мы прошли там километров, может, максимум 10. И у меня этот нарыв спал, ну, за счет, наверное, того, что я шел, он как-то там все это, угу. это и все. И потом я вообще такой бодрячком бегал уже.
Ну, видишь, а он как бы не бегал бодрячком, и он...
Не, ну я понимаю его, знаешь, в то время. Я когда шел, меня вначале мама отговаривала, потом знак отговаривал, да, mm-hmm. то есть говорит, остайся, мы тебя не будем таскать. Я такой, знак нет, я дойду, да. Ну такой, ну как так, ты уже пришел с рюкзаком, сидишь возле этой школы, там вот тебя хотят отправить домой. Нет. Конечно, я думаю, что он тоже...
Конечно, никто с тебя хромого брать не хотел. Ну, короче, этот чувак тоже. И он в итоге 28 января прощается со всеми и вместе с этим Великявичусом едет обратно на телеге туда, к лесозаготовителям в 41-й квартал. Вот. Остается, соответственно, 9 человек. Есть фотографии, как они прощаются. Вот. И на этом...
Подожди, стой. Это как 10 негритят...
Решили
ворочились во сне, да? И да. Вот один негритенок упался.
Да. В общем, 28 января Юрий Юдин прощается, и все. На этом история, все, что мы можем знать про группу Дятлова, ну, как бы достоверно, на этом заканчивается. Это вот как бы зафиксированная при свидетелях и так далее история. Все. Мы помним, что 12 числа они должны вернуться. Ну, там, примерно 12 числа. Дать телефонограмму эту.
12 февраля, да?
Да.
14... Стой, подожди. Они 12 февраля, то есть на все про все у них...
Ну, две недели.
14 дней.
Да, примерно. Ну, там, понимаешь, там сроки плюс-минус, но, в общем, 14 января...
14 февраля.
Февраля, да, конечно, февраля. Ни 14-го, ни 15-го, ни 16-го никто в этом поселке Вижай не появляется и телефонограмму не дает. Юдин добирается до Свердловска, и у него спрашивают, так а где твои, что они не это самое? Он говорит, да хер его знает, я их оставил, все было хорошо. 17 февраля родственники уже многих там сестры, братья, матери начинают звонить в спортклуб. И это
как
самое...
они туда звонят?
Звонят по телефону, Мюнхгаузен. Звонят по телефону. А может и в дверь звонят. Не знаю, ничего не это
в самое. Колокольчик. Там рында висит на входе в клуб или туда.
Ну там в основном это самое Людмилы Дубининой и Александра Колевата. Вот родственники начинают звонить. Что типа что там происходит, ничего не понятно. Вот. 18 февраля руководитель спортклуба зачем-то ляпнул, что как будто бы он получил телеграмму. Ну, то есть, наверное, чтобы мысль была такая успокоить, а реально телеграммы нету, но он был уверен, что они ее получат, но это самое. Потом родственники.
Слушай, мне кажется, в такой момент они должны были, знаешь, там этот руководитель клуба спорт говорит: товарищи, наши друзья! Наши комсомольцы где-то пропали. Я возглавляю поисковый.
Примерно так и будет, Мюнхгаузен. Примерно ты
поисковую экспедицию.
Ты чувствуешь, что время, Мюн. Так и будет. Но давай ближе к телу. Родственники ничего не могут добиться от этого турклуба и звонят 19 числа. 18 числа звонят в горком парке.
Я хотел спросить, а у них было оружие?
Нет, оружия не было. А зачем оружие? Они походники.
Слушай, они идут на Урал.
И что?
Ну, медведи, росомахи, рыси.
Молния от спальника, Мюнхгаузен. Вот твое оружие. Печь. Мандолина, что тебе
и
надо?
Топор и двуручная пила.
Ну, у них там были и топоры, у них были и эти альпинштоки, ледорубы, как бы. Там было такое, но именно оружия там не было.
Вот. То есть огнестрела у них не было?
Да. Родственники обращаются, как я сказал, в Свердловский горком партии, и теперь уже из горкома звонят в институт и говорят: вы где студентов проебали? Сволочи.
Слушай, нам начинать съезд компартии или нет?
Да, да, мы ждем.
Где вот эта, ну там, пламенная вот эта штука? Где их? Что нам читать на открытии?
И, понимаешь, я тебе расскажу, что когда звонят из горкома, сейчас в целом то же самое происходит. Все начинают кипишевать и искать бумаги, чтобы прикрыть свою задницу. Это всегда так происходит. И во время этого кипиша в спортклубе внезапно выясняется, что никто не знает, куда они точно пошли, каким маршрутом. То есть паспорта маршрута, где было бы расписано, идем вот так, так, так и так, там, вдоль такой-то реки, вдоль, через такие-то эти самые.
Слушай, но это халатность.
Это халатность, да. Вот ты хорошо
сказал, Мюнхгаузен.
Потому
что даже когда я ходил еще в конце 90-х, ну, в середине 90-х в походы, там, в либеральное время, делай, что хочешь, наш руководитель туристического вот этого... У него был план, и мы отмечались на станциях, что мы
да,
туда доехали.
Да, да, так конечно, это же не шутки, как бы, понятно. Вот.
Ну, и это же не просто шашлыков поехать поесть, то есть
да,
это серьезный мир.
Конечно, да даже когда шашлыки идешь есть, лучше отметиться где-нибудь на станции, да? Короче.
В виде того, что пописать там, да, под кассой.
В итоге...
Пусть вас запомнят такими, какие вы есть.
В итоге оказывается, что у... В семье Колеватовых был друг Игнатий Фокич Рягин. Неважно, мужик, друг семьи, который с Александром Колеватовым, перед тем, как Александр планировал в поход в середине января, они с ним что-то на эту тему разговорились, и Александр подробно ему рассказал, как они хотят идти, и на карте даже показал, понимаешь? И, короче, и тут-то эти все партийные гонзы все и обрадовались, что наконец-то не все так плохо, они хотя бы понимают, куда пошла группа Дятлова. И 20 числа, собирается вся эта туристическая секция в своем экстренном собрании. Один на повестке, один вопрос, ЧП с группой Дятлова, да, и принимают единогласно, они ж не могут, надо собраться и это сам принять решение,
да.
Единогласно.
Слушай,
срочно.
Но по логике прошло всего лишь 6 дней, они,
да.
Наверное, кипиши из-за того, что вот это, они все пошли ради съезда, да, то есть какие-то бумаги были подписаны, но по логике даже неделя не прошла, и они уже начинают, то есть учитывая тот уровень связи и вот этой, как его, логистики, они начинают кипишевать. Может, они просто забухали в бане, там вот в этом квартале 41.
Не, ну забухали, не такие люди были, это ты бы забухал в квартале 41. Люди другие. Не, ну неделя прошла, ну это
этот,
нормально.
Я думаю, что этот чувак, который там председатель этого турклуба, ты, блядь, найду их, пиздец им там, блядь.
Да, убивай. Убью Дятлова, нахуй.
Убью Дятлова, нахуй, всех этих долбоебов, блядь.
Короче, решением вот этого собрания единогласно, да, все принят решение срочно организовать поисковую спасательную
операцию. Там какая
Верочка,
пометьте, единогласно.
Да, единогласно, в протокол. И 21 уже февраля на поиски выдвигаются тургруппы Блинова, Согрина и Карелина. Это группы, которые вот только-только вернулись в Свердловск, они там постоянно тусуют. Их тут же туда, давайте, ребята, туда, Саргин, Блинов, Карелин, все нахуй туда, ищите Дятлова. А 22-го числа, причем Карелин там где-то по горам и так шароебился со своей группой, и ему как-то там передали, я так и не понял, как, типа, разворачивайся и ищи.
Может,
Дятлова.
У них была радиостанция.
Может быть, была радио, с которой мог бы Дятлов к себе взять. Вот. В тот же день на самолете Ан-2 из Свердловска в Ивдель вот в этот вылетает председатель спортклуба, вот, потому что...
И
уже...
делает там штаб.
Да, штаб, как всегда, главное организовать штаб.
Организована комиссия, штаб.
Не, ну, надо сказать, что этот Ан-2 они планировали с самолета летать и искать Дятлова, да? Но, забегая вперед, нихера им это не дало. Ну, самолет Ан-2, хер ли там зимой увидишь. 22 февраля, то есть на следующий.
Здесь а интересно, они, вот эта вся группа Дятлова, у них были эти там что-то белые масхалаты времен войны такие? Ну, чтобы легче их было там познать.
Да, да, да.
Не, ну просто 22-го... я как-то видел статью по поводу туризма в СССР. Долгие годы mm-hmm. они все ходили вот с этими там рюкзаками, ну как войну были, да, такая типа вот это такой на узел вязался там.
Mm-hmm. Mm-hmm.
А, что-то как-то их апгрейдживали там. Ну то есть такой очень большой был самопал. И там даже в каких-то годах писались письма о том, что индустрия там этого туристическая Советского Союза не дает возможности полностью экипироваться. Вот. И я думаю, что они, может быть, раз шли зимой, может быть, они использовали вот эти там масхалаты белые, чтобы, ну, как бы...
Не, ну, такого
как верхний
не было.
Слой.
Нет, такого, ну, типа... не было. Но я расскажу про их экипировку потом отдельно. Расскажу немножко mm-hmm. позже, когда мы уже перейдем. Там важно. В общем,
там будет о чем поговорить, кстати. Очень всегда интересно.
22 февраля еще формируются три группы, то есть тех, что 21-го, это их вот там они уже были готовы, это правильно, 22-го формируются еще три группы, их руководители Аксельрот, вернее, Гребенник и Столбцов. Это специально их сформировали и отправляют. Это все студенты, третьекурсники, чтобы ты понимал. Более того, к розыскам подключают военнослужащих МВД под командованием капитана Чернышова. Это тот, который там в местном этом самом лагере, на местной зоне зэков охраняют, там же лагеря, да, он mm-hmm. местных, короче, ментов. Туда же курсантов и сержантов школы МВД тоже. То есть, как помнишь, в Америке бойскауты, так и здесь курсанты mm-hmm. МВД. И более того, добавляют кинологов с собаками, саперов с миноискателями и с рацией, и туда же двух охотников манси коренной народности.
Стоп.
Это. Да.
Смотри.
Смотрю.
Блинова группа, Согрина, Карелина. Я не знаю их состав, ну... Условно, пусть даже по 5 человек каждая, да?
Там что-то это по 10, по-моему.
Ну хорошо, 30 человек, если по 10. Uh-huh. Плюс еще, это уже 60. Uh-huh. Плюс какой-то Отортен.
Что,
11 Отор... человек, 41 человек. Потом вот эти всякие
там
курсанты. Я думаю, что это еще человек 200, да? Они дохуяли, блядь, людей на поиски каких-то алкоголиков.
Ну почему алкоголь? Ну это студенты.
Ну не алкоголиков, но на поиски каких-то людей, которые пошли Они пошли не уран искать. Они не сделали, ну, не пошли не вылазку. Это очень похоже на спасение рядового Райана. Да, то есть.
Ну, как есть. Как
ресурс, есть. Ресурс задействованный в поиске группы огромный. Огромный. Причем можно сказать, что это было сделано почти мгновенно, учитывая 6 дней всего
два,
прошло.
Два охотника Манси, Мюнхгаузен.
Ну, это просто, это как. Это знаешь, как туда загнать по берегу, по замерзшим рекам авианосец, да? То есть я так считаю, уже там два охотника Манси были. То есть короче, те бросили говоря, заготовительные работы на местный колхоз леснический, да, и начали искать каких-то городских щеглов. Интеллигенцию.
Но маршрут большой, там 300 километров. И план был такой, что каждая группа должна дойти до какой-то... Они вначале разбили весь маршрут на точки, и каждая группа доходит...
Со слов Юрия Юдин. Ой, со слов какого-то свояка, да?
Да. И каждый шарит, типа, ну, идет, обшаривает свой квадрат на этом маршруте.
А есть сведения, сколько людей потерялось по ходе этих поисков?
Вот это вот отдельная история, потому что, когда я вот смотрю на эти группы, ведь им фактически надо было пройти плюс-минус что-то похожее на то, что Дятлов проходил, да? То есть это такие же студенты, там, по 20 лет ребятам. Это, конечно, такое себе, но такие времена были, понимаешь, надо.
Партия Эрнеста, 21-й. Приказ, срочно!
Да. Короче говоря, они вот в разных точках маршрута Дятлова начинают искать. Мы сейчас с тобой давай сфокусируемся на группе под руководством студента политеха Бориса Слободцова, да? Я его назвал Столбцов вначале, я ошибся, Слободцов. 23 февраля его должны были с вертолета высадить на пике Атортен, вот этот, понимаешь?
Да. На первой точке, куда должны были идти дятловцы.
Да. Но этот самый вертолетчик ошибся и высадил их на соседней точке. Там не подписано, этот Атортен или тот. Короче, их...
Я вообще удивительно, что он полетел, это же день Советской Армии.
Да, ну, короче говоря, они в итоге, они 23-го их высадили, но не там, и это самое, 24-го они только поднялись на этот Атортен, это зима, это февраль, это пипец.
Я все понимаю,
и они, план какой был, если бы Дятлов дошел до Атортена, он бы там по-любому оставил бы вот эту закладку, о которой я говорил, и, ну, это как бы понять, дошел он или нет, они доходят, и это самое... обыскали, Дятлова там нету, никаких закладок от него, никаких сообщений нету, значит, он до Атортена не дошел. Они спускаются с Атортена, идут там вдоль рек, и это самое, и им от полковника Артюкова, который всем руководит, был сброшен с самолета приказ. То есть там был
Эрнеста.
Да, а там приказ, то есть, представляешь, они берут какой-то груз, к нему привязывают вымпел, туда пишут приказ и сбрасывают самолет. Вот это уровень руководства был в Советском Союзе, представляешь?
То есть они, знаешь, там сидели, у него там сидят этих, как, ну, в общем-то, штабные крысы такие, и с линейками высчитывают, сколько они могли пройти сегодня, значит, в этот квадрат кидаем вымпел с этой... С световой гранатой, да, и они по дороге должны его найти, да, такой
короче,
подсчет.
Плюс-минус так, скинули с самолета, и 25 февраля, а, там было написано, что идите в район реки Ауспи, это река, то есть там логика какая, что местные жители Манси сообщили поисковикам, что два охотника, там какие-то охотники, короче, шребились, и вроде как видели там какой-то следы костра или, ну, типа стоянки. Угу. И полковник сбрасывает этим самым группе Столбцова команду, идите туда. Они идут туда, и 25 февраля находят там лыжный след, то есть уже что-то есть. Там расстояние от Атортена, ну, достаточно существенное, там что-то в районе 15 километров, то есть они, не, ну, как минимум, вот на расстоянии 15 километров до финальной точки они дошли, вот. по настроению, есть все дневники, понятное дело, все, все, кто искал, все думали, что с дятловцами все хорошо. Они думали, что логика такая, типа, что произошло, они думали, что кому-то стало еще плохо, заболел, то есть кто-то не может идти, и они сильно сбавили в скорости или даже где-то оборудовали такую надежную стоянку и пытаются вылечить человека, чтобы потом спокойно добираться, да,
то есть... Ну, не... то есть сделали вынужденный бивак какой-то такой, да?
Да-да-да-да-да. Или ждали, может быть, там как-то остановились, кого-то послали за местными, хотя до местных там хер знает сколько идти, да? Ну, кроме вот этих манси, которые непонятно, да?
Ну, скажите, уважаемые охотники манси, мне к Свердлову туда идти? Да, туда, туда.
Или туда.
Да, иди. Там же обрак.
В общем, они, наткнувшись на эти самые, на лыжную, как это сказать, на лыжную, лыжню, да, на лыжню, uh-huh. пытаются понять вообще, в какую сторону эта лыжня, там, куда они шли, разделяются.
Наверное, снег, знаешь, такие зачерпывали.
Да,
туда шли. Да, два дня назад.
Да. В итоге одни шли в одну сторону, другие в другую сторону. Вот. Особо как бы не это самое, ничего
не мудрствовали.
Не нашли, да. Вот. И 26 февраля, вот рядом с этой рекой Ауспи, они разбивают лагерь и делятся на три части. И они хотят, они думают, что где-то тут одна группа ищет. Их тогда это называлось Лабаз, это место, то есть прежде чем подниматься на большой склон, обычно...
Базовый лагерь.
Да, да, базовый лагерь, то есть по сути все лишнее, все что не нужно, там и запасы оставлять здесь, и одна группа вот этого Слабцова должна была искать этот самый, искать этот базовый лагерь, другая группа ищет выход, как они все-таки по лыжне, куда они пошли, а угу. другая идет в обратную сторону по лыжне, потому что они думали, может, они до сюда дошли, пошли как-то обратно, может, что-то случилось, то есть как бы на три поделились. Та группа, которая шла по лыжне, вот, видит перевал. Там как, вот если ты отмотаешь, у нас карта есть, друзья, в материалах дела, но я вам объясню, что вот есть две горы, на тот момент одну называли Холочтхаль, такое название uh-huh. благозвучное, у второй не было еще названия. И в одной горе, как бы, ну, низовье реки, с одной стороны низина и река, uh-huh. и эта река называется Лозьва, а с другой стороны Ауспия, где вот, собственно, вот эти вот поисковики остановились. То есть, если вот, грубо говоря, вот ты стоишь, у тебя за спиной Ауспия, перед тобой перевал, а за ним опять спуск, и там Лозьва. И вот uh-huh. эти вот чуваки, которые, третья группа, которые пошли по следам, по лыжному следу, поднялись на этот перевал, да, и как-то чисто случайно, то есть что-то вот их надоумило туда подняться. Их там было, кстати, это самое, их там было несколько человек, давай я их назову.
Так они, знаешь, может, поднялись по принципу, давай повыше подымемся, а может, посмотрим. От случая увидим.
Да. Да. Их было трое, их было два студента УПИ, Борис Слабцов и Михаил Шаравин, и также местный лесничий Иван Пашин. Вот, это местный 50-летний мужик, который там из Вижая всю жизнь там прожил.
Который там с раннего детства этих каторжников отлавливал, там, которые убегали. Тем и жил.
Этот Иван немножко там подустал, поднимаясь в горку, а молодые вот эти вот студенты Слабоцов и Шаравин поднялись наверх, и сверху они увидели черную точку. А приглядевшись повнимательнее, когда подошли к ней, они это самое поняли, что это палатка, во-первых, и поняли, что это палатка Дятлова. Почему они поняли, что это палатка Дятлова? Потому что палатка Дятлова была необычная. Она была 1,8 на 4 метра, Мюнхгаузен, на 4 метра.
Подожди, 1,8, это почти как казарма.
Это как казарма, да. 4 метра.
Армейская это как казарма. То есть
это за дофига.
Шатер военный. Да.
А почему? Потому что она была сшита из двух четырехместных палаток. да? И Борис Слабцов, вот который поисковик, который ее увидел, он когда-то Дятлову в 56-м году помогал ее шить. То есть они там все друг друга знали. И он, конечно, узнал. Это вот как наши палатки, да, Мюнхгаузен. Ты если увидишь...
Жопа, которая...
Да, у нас была палатка с именем Жопа. Ты увидишь где угодно, ты ее узнаешь, да? Вот, что там нарисовано по бортам и так далее. И он тоже сразу же узнает эту палатку. Она ориентирована была... Она присыпана, сейчас я расскажу. Даже не присыпана, она завалена. Слой снега примерно 15-20 сантиметров. Вход смотрит... на юг, то есть это вот как бы к ним лицом, да, вот они спускаются и это самое, и это самое. Но что тут важно сказать, это мы потом будем про разные версии говорить, что там произошло. Все, кто там был рядом, говорили, что не... там были опытные люди, да, все эти вот чуваки, которые участвовали в поисках, они не изнеженные ребята, они многое поедали, они все говорят, что это не лавина. Следов лавины нету. Это вот свидетельство абсолютно всех. Рядом с палаткой стоит воткнутая в снег пара лыж. Рядом у входа торчит ледоруб. Сверху на ледорубе куртка, штормовка. Ну, такая, знаешь, как брезентовая, достаточно тонкая куртка Дятлова. А что еще? А сверху на
она не еще, наверное, знаешь, палатки. Перечислены все походы, в которые он ходил.
Да, ну, на шутками штормовки. Такими, да? Да, сверху лежит там, типа... выключенный фонарик, да, на палатке. То есть там слой снега на палатке, сверху фонарик. Фонарик, когда... фонарик китайский принадлежал тоже Дятлову, когда Слабоцов его включил, фонарик загорелся.
Военнопленному.
Что-что?
А, да. Ледзепину военнопленному войны там какой-нибудь.
Смотри, когда они осматривают куртку Дятлова, они видят там перочинный, находят перочинный нож на карабине, записная книжка с фотографией Зины Колмогоровой. Вот. Пуговицы на входе в палатку расстегнуты. Вот, но палатка завалена снегом, и, но палатка стоит, то есть вот вход, понимаешь, там же палка устанавливается, да, они использовали лыжные палки, и лыжная палка стоит. Если бы была лавина, то, ну, скорее всего, палку бы это самое сорвало. Нижние две пуговицы расстегнуты, все остальные застегнуты. Из входа торчит простыня, которую, ну, стелили типа снизу, то есть у них была такая как подол, что ли, вот.
А палатка без дна, как известно, да?
Да, да. Палатка без дна, но они там укладывали лыжи, да, сверху стелили там рюкзаки, как-то выкладывали и так далее.
Ну, непонятно, да.
По виду палатки видно, что живых людей там нету. Она прям засыпана, там вот ниже будет фотография, да, вот. Они тут же, вот этот Шаравин и Слабоцов скидывают лыжи и начинают это самое, разгребать снег, думая, что там есть, может быть, кто-то этот самый, кто-то умер или там, ну, что-то, знаешь, сразу надо. Причем один из них хватает ледоруб и бьет по скату крыши и разрывает его, чтобы в середину палатка длинная, да, чтобы сразу ворваться туда. Брезент легко рвется, ледорубом он попадает в мешок с сухарями, кстати, и разрубает его. Внутри никаких трупов, никого нету. Они это с облегчением видят, выдыхают. Вот. И это самое...
Садятся жрать сухари.
Почти, почти. Вот. Детально они не это самое не исследовали, потому что стала начинаться метель. Единственное, что палатка была, вот этот скат был уже изрезан до них. Да, это важно. Мы потом про это тоже будем отдельно говорить. Я просто говорю, что они видят. Они видят скат палатки, который до них уже изрезан. Причем изрезан, есть и большие куски вырезаны, есть как горизонтальные, ой, как вертикальные, так и горизонтальные разрезы, да, горизонтальные разрезы в скате палатки. Запомнили, да? Они видят, что начинается метель, они берут ледоруб, фонарик, штормовку Дятлова, ну, короче, что на этом самом. Берут три фотоаппарата, потому что, ну, типа ценность, наверное, я не знаю. Вот. И флягу,
не, ну, понятно.
И флягу со спиртом. Вот, они быстренько осмотрели палатку, все это нашли и сразу же возвращаются в лагере. В тот же день к ним, ну, они спускаются к реке, к этой, к Каусилии, да, туда спускаются, им приходят в тот же день и манси-охотники, и радист Неволин Егор Семенович, собственно, с рацией. Вот этот вот Неволин Егор Семенович, он интересен тем, что тут будет много поисковиков, но они будут меняться, да, холодно, но он там от начала и до конца, то есть он с первого дня и это самое, до последнего. Вот. Они в 18.00 сообщают по рации, что это самое, в штаб, что найдена палатка, и говорят этот самый, где квадрат, им в ответ отвечают, что готовьте место для лагеря, к вам это самое... Найдите место, где поставить две 50-местные армейские палатки. То есть, вот как ты говоришь, ты спрашивал, сколько людей? Примерно 100 человек в помощь должно быть.
Вот. Нет, так они, знаешь, они 50-местные, а в них же это...
Сколько хочешь можно набить, да?
Ну, типа 50-местные, а в них там, скорее всего, 100. То есть, просто там же был такой момент, что некоторые палатки... А по какой-то фигне такие туристические рассчитывают, что туда отставятся будут раскладушки, а по итогу двухместная для раскладушек становилась там пятиместная, да. Смотри, какой момент.
Также, да, я быстренько доскажу.
Я подумал, подожди, с палаткой, почему она снегом завалена. Я думаю, что был сильный ветер, и они, когда ее ставили, они решили ее, ну, типа, припорошить снегом, ну, по краям, чтобы ее не рвало. Если ты понимаешь, о чем
может
я.
Может быть. Да, да, да. Может
быть. То есть они ее как будто подвалили снегом, а ветер был сильный, ну, может, потом начал задувать туда. Соответственно, лыжи они поставили вертикально, чтобы думали, что сейчас начнется метель, чтобы чуть что их там увидели, да, то есть они так стоят, как бы так далее, такого плана. Вот. Ну и опять же, чтобы, наверное, не укатились, наверное, все лыжи выставляются так просто вверх, ну, для того, чтобы они стояли.
Ну, конечно, воткнуло
все. Да. Да, тогда они хоть будут видны.
Что, ну, то есть, вот... по рации им, еще я добавлю, что из штаба сказали, что готовьтесь, к вам летят прокурор. К вам летит прокурор сразу, то есть имейте в виду. Вот. Они смотрят.
Не взболтните там чего.
Да. Они смотрят дневник Дятлова. Последняя запись 31 января. Там надо иметь в виду, что они все каждый день по несколько, так как сейчас люди в Твиттер, наверное, каждый день что-то писали. Вот. В последней записи написано, что они, дятловцы, хотели 31 декабря уйти, они стояли...
Января.
Января, конечно. В низине, вот где река Ауспия, да, и хотели быстро сделать переход к Атартену, ну, то есть к финальной точке. Вот. Они сделали там лабаз, то есть продукты свои скинули. Вот. И это самое... планировали это самое, как бы потом на обратном пути все это забрать. Никаких записей относительно того, что где-то там кто-то заболел, кому-то там кто-то разругался, кто-то пьяного связали, да, ничего такого нет. У всех хорошее настроение, все бодрые, веселые и так далее. Обыскивают куртку-ветровку, находят там же металлическую коробку, и это им поднимает настроение, да, эта находка. В ней паспорт Дятлова, деньги в районе в сумме 710 рублей, железнодорожные билеты на всех, это самое. И они смотрят, и это самое, как бы настроение поднимается.
Не сбежали с Союза. Что...
Не, ну, если деньги, они думали, что, может быть, их там кто-то убил, но если на виду ветровка, в которой 710 рублей, деньги не украдены, да, то это, значит, не это самое, не криминал. И они, понимая, что завтра здесь уже будет толпы народу и так далее, они решают выпить спирт.
Выпить?
Да, выпить спирт, который нашли в этом самом, в Дятлове. Борис Слабцов, друг Дятлова, поднимает первый тост за здоровье ребят, которые это самое, которых, собственно, они ищут, за здоровье дятловцев. На что Иван Пашин, вот этот вот лесник, который с ними был третий, мрачным голосом говорит: «Вы бы лучше выпили за упокой». И, короче говоря, они так там разругались, что чуть не дошло до драки с этим, с лесником. Вот. То есть,
они такие, они комсомольцы. Комсомолец не может просто так погибнуть.
Да.
Без приказа.
Да. Да. На следующий день они, ну, короче, выпили все. На следующий день они хотели перенести свой лагерь вот туда, вот на ту сторону, где палатка, чтобы это самое, чтобы там уже поближе, чтобы каждый раз не ходить. На
через
этом,
перевал, да?
Да. На этом на сегодня все. История на сегодня заканчивается. Что сказать, друзья? Я не знаю, у вас, наверное, у каждого есть своя любимая версия. Вы можете оставлять их в комментариях. Тут угадывать нечего. Единственное, что не это самое, что не читайте ничего, да, как бы, чтобы интереснее было слушать.
Угу.
Тут не попрощаешься со слушателями?
Да? До свидания, я думаю. Я уже задумался. Сколько они спирта выпили? Сколько было спирта?
Сколько спирта было? Ну, фляга была. Но если чистый спирт, это нормально, так можно там. Ну их там 11 человек. Ладно, все, друзья, в следующий раз продолжим. До свидос.
Про спирт. Этой ночью в спящем городе ветер бьется черной птицей. Пусто в доме, мне и холодно. И до поздних звезд не спится. Упаду в объятия темноты.